они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Говорить мы сегодня будем, естественно, про Америку. Ничего нового. Вот. С учетом просто единственное, что ставки повышаются, все выше, выше, выше. Вот. Из последних новостей, что здесь есть, значит, коммунисты вчера внесли в Думу законопроект о том, чтобы хорошо бы признать ЛДНР. Так, Госдума, да, вот рассмотрят признание. По поводу, вот Россия отправит в Белоруссию 2 дивизиона С-400 с Дальнего Востока. В Соединенных Штатах Америки со своей стороны просто коротко говорю, что они говорят, а мы, значит, настоятельно просим Швецию и Финляндию вступить в наши ряды, а мы, значит, говорим, что мы Украину с Грузией тоже возьмем, не знаем, когда возьмем, но возьмем. Вот, пока это все словесная перепалка все-таки.
Ой, да.
А с вашей точки зрения, исчерпаны ли варианты договориться на словах?
Вы знаете, да, Женя, и, судя по всему, это не только мнение многих наших экспертов, это мое мнение, не буду, как говорится, говорить за других, хотя слышно это, голоса эти, но это, по-моему, и в Америке уже понимают, что политический ресурс исчерпан полностью уже. И, собственно говоря, последние действия, кстати, как американской стороны, так и нас, они говорят о том, что политически договориться невозможно. Вот по каким причинам, это вопрос дискуссии, а в целом, да, по-моему, политическая повестка исчерпана. Ну, это хороший очень вопрос. Здесь, в данной ситуации, конечно же, наверное, мы убеждаемся вот в чем. Дело в том, что ни одна сторона в одностороннем порядке не сможет хотя бы в какой-то степени обеспечить, ну, элементарное благополучие, элементарный мир в регионе. И это причем касается не только Украины, но и в целом европейского региона, потому что мы с вами же прекрасно знаем, что если начнутся что-либо, какие-либо действия начнутся на территории ДНР или ЛНР, то это отразится, безусловно, ситуация во всей Европе. Поэтому я не вижу никакой политической воли со стороны американцев, чтобы в какой-то степени хотя бы, так сказать, начать политическую дискуссию, серьезную, реальную.
Но, с другой стороны, смотрите, смотрит же на, скажем так, проблема состоит в следующем, что обе стороны, что наша в какой-то степени, что Соединенные Штаты Америки, долгое время занимались мифологизацией представлений о том, что, значит, из себя представляет противоположная страна. И, угу, по сути, варианты вот этих консультаций в Женеве и в Вене, это же шанс действительно, что называется, на себя как бы вот посмотреть друг на друга и действительно поговорить не через ток-шоу, не через газеты, не через там сливы от источников, а просто действительно поговорить, сказать, кто чего хочет. Потому что, ну, в здравом уме, честно говоря, сложно предположить, что действительно какая-то из сторон хочет какой-то, пусть ограниченной, но прям войны.
Вы знаете, вот если мы вот в канун любой войны, абсолютно любой войны, если мы, ну, может быть, кроме каких-то, знаете, таких допотопных времен, да, если мы, вы спросите кого угодно, начиная там с времен Ивана Грозного, допустим, до наших дней, хотели ли они начинать ту или иную войну? Все скажут как один: нет, конечно же, мы не хотели. Я даже сейчас вам могу сказать, послушайте выступления нацистских лидеров в преддверии Второй мировой войны. Их риторику, что они говорили, как они говорили. Они же там были все такие, знаете, миротворцы. Мы хотим мира, это нас заставляют. Мы вот, так сказать, это, вот эта риторика, она сейчас, в принципе, если вот мы обратим внимание, я сейчас говорю не только про нацистов, я говорю сейчас в целом риторика, которая была тогда свойственна Европе. И мы с вами знаем эти все, так сказать, сговоры, которые, договоры, которые подписаны. Они все же были миротворческие. Вспомните Чемберлен, когда показывал: я привез вам мир, да, и показывал, так сказать, этот подписанный мир, Мюнхенский позорный пакт по поводу там фактически уничтожение Чехии как государства, Чехословакии. Поэтому все сейчас говорят о мире. И вот это самое страшное. Вот для меня, допустим, ну, зная предысторию какую-то, я вот когда слышу сейчас всю эту риторику, я прекрасно понимаю, что люди говорят одно, но они не понимают, скорее всего, что вот именно вот этой вот своей совершенно неуместной риторикой по поводу каких-то мифических, вот как вы правильно сказали, мифа, создания этого мифа. Миф номер один, это значит вот хороший мир лучше любой плохой войны, там, или плохой мир лучше любой хорошей войны, да. Вот эта вся, как говоря, вот эта вся эта обойма начинает сейчас выплескиваться на, так сказать, в информационное пространство, это лишний раз говорит о том, что люди исчерпали политическую повестку, и они сейчас вольно, невольно. Это уже вот, знаете, это не имеет никакого значения. Но мы сейчас сдвигаемся в сторону уже вооруженного противостояния. И последнее событие, которое мы с вами видим, это риторика по поводу попытки включения Швеции и Финляндии, ставится вопрос по поводу их включения в НАТО, по поводу переброски войск, по поводу переброски инструкторов на Украину, подтягивания войск к Польске. Нет, это уже не слова, это уже совершенно конкретные подтягивания войск к белорусской границе, белорусско-польской границе. Там идут совершенно конкретные уже действия, совершенно конкретные действия.
Ну, подождите, вам это не напоминает хорошо события, там, я не знаю, 62-го года и последующие, с учетом того, что тоже нагнеталось, но в итоге стороны сели за стол переговоров?
Значит, здесь есть одна проблема.
Да.
Здесь есть одна проблема. Дело в том, что на той стороне тогда был Джон Кеннеди, а не господин Байден, в вменяемости которого сомневаются даже американские журналисты и американское общественное мнение. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. Дело в том, что, значит, давайте вот насчет Карибского кризиса, чтобы не было никакой мифологизации. Если бы не было Джона Кеннеди, если бы не было его конструктивный подход и, безусловно, влияние его брата Роберта Кеннеди, и вот по странному стечению обстоятельств и тот, и другой были убиты, да, в течение там нескольких лет после этого Карибского кризиса.
Вы
да.
связываете эти
Я, события? Безусловно, это в какой-то степени связываю, потому что огромное количество, ну, таких темных сил в Америке считали, что это было предательство, что это было, так сказать, отступление Америки там и так далее. Это один из вариантов. Там много было вариантов, так сказать, и причин, которые выдвигались тогда как версии убийства. Но одна из них была именно вот это действие Джона Кеннеди, допустим, и роль там Роберта Кеннеди во время Карибского кризиса. Потому что Роберт Кеннеди, он тогда активно участвовал в переговорах. Джон Кеннеди только ему доверял, потому что он, Джон Кеннеди не доверял Пентагону генералам, которые требовали, как всегда, так сказать, ударить там по России, как они говорили. Это, собственно говоря, ничего нового здесь не было.
Но здесь же, Рафаэль, важно еще отмечать, и ваши коллеги, которые были в этой студии, тоже призывают об этом не забывать, что во многом даже вот эти санкционные инициативы, которые сходили сначала от демократов, потом вчера от республиканцев, они продиктованы в Конгрессе, по крайней мере, внутриполитическими целями, которые преследуют те или иные, как бы, политики, вот, акторы вот этих вот санкций. Потому что если посмотреть, проанализировать последний год, из Конгресса, в Конгрессе было создано порядка 300 инициатив по санкциям. Не все по России, но в целом. До законов принятых дошли единицы. Вот в чем дело. Поэтому в данном случае тогда демократы, помните, в начале прошлой недели про санкции заговорили? Ну, потому что не хотели, чтобы их опередили республиканцы. Вчера очнулся республиканец, который говорит, давайте мы вообще Россию объявим террористическим государством. Ну, и что? Государством, спонсирующим терроризм, прошу прощения. Вот таким образом. Mm-hmm. Такая формулировка была. Это же все про внутреннюю политику, понимаете?
Женя, вы понимаете, это одна вот из ошибок. Полагать, что это все... Да нет, это все несерьезно, да это все... Я сам считаю, что в очень большой степени эта риторика, она, безусловно, вызвана внутриполитическим противостоянием. Но дело в том, что они уже зашли очень далеко во всем этом. Они переступили, ну, как мы говорим, они переступили уже все мыслимые и немыслимые красные линии. Но посмотрите, как себя ведет, допустим, как сейчас в данной ситуации ведут себя так называемые ответственные лица, которые отвечают за международные отношения Соединенных Штатов. Ну, посмотрите, вы можете себе представить такую ситуацию, когда, допустим, наш министр иностранных дел... Сергей Викторович Лавров, он обратится к американской молодежи с просьбой, так сказать, чтобы сохранять там спокойствие, да, вот, и, так сказать,
Вы Блинкина. Блинкина вчера, кстати, сравнили даже, знаете, с когда фашисты разбрасывали эти листовки.
Совершенно верно. Это ведь так ведь и есть, понимаете, да. Приходи, давайся, вы заслуживаете больше. Но это что это такое? Это называется самая пошлая, самая дешевая пропаганда. Они это адресуют, и я не знаю, там, кто их слушает или не слушает, но здесь сам факт просто это. Это вот такое отношение, понимаете? И закрывать вот на такие вещи уже нет. И я могу таких много примеров привести. Это касается риторики Джейн Саки. Это касается риторики Нуланд. Я еще раз считаю, что это колоссальная ошибка с нашей стороны, когда мы ее пустили сюда. Этот человек должен быть просто не рукопожатный и не въездной, потому что худшие русофобки, но сейчас не найти просто. Это просто... Я не знаю, что произошло с Викторией Нуланд, когда она была пионер-вожатой у нас в нашем лагере, там под Одессой где-то, вот, в молодости, когда, я уж не знаю, чем ее так сказать, обидели, оскорбили, не знаю что, но это такая ненависть, причем такая затаенная, понимаете, получилась. Вот она это все отвезла, так сказать, долго-долго, наверное, так сказать, самокопанием занималась, и вот сейчас она все это выплескивает в этих печенках, вот эти ее политические, как говорится, отравленные печенки, они сейчас по всему миру уже разлетаются, а основная часть прилетает к нам, ну, нельзя больше это все терпеть, понимаете?
Ну, смотрите, а с вашей точки зрения, вот, если кто-то из наших слушателей не видел, это правда, Энтони Блинкен обратился к россиянам,
да,
и попросил
говорим,
их не нападать на Украину.
Да, 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 да.
То есть нас с вами.
Да.
Он сказал, что, значит, видео с выступления опубликовано на официальном канале Государственного департамента в Ютубе, подчеркнул, что граждане, просто один из слушателей написал, говорит, а что он там сказал, говорит, я все пропустил. Граждане России заслуживают безопасной, достойной жизни, как и все люди на земле. При этом никто, ни Украина, ни НАТО или США не стремятся поставить права россиян под угрозу,
да, конечно,
утверждает госсекретарь.
Да, конечно.
Но что реально угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями, с Украиной, со всеми сопутствующими последствиями, которые она принесет. Больше всех она может затронуть молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а, возможно, даже лишаться ее. Жестокий конфликт. Это то, чего
это,
вы хотите.
Знаете, ну, слушать это невозможно, нет, понимаете?
Ну, надо зачитать, слушатели просят. Он, вероятно, затянется. Сделает ли он вашу жизнь более безопасной? Способствует ли вашему процветанию? Откроют ли вам больше возможностей? В общем, сдавайся, русский народ, примерно так, видимо.
Как... Это говорит человек, который отправил, да, это, так сказать, вот те люди, которые тысячи молодых американцев загубили ни за что в Ираке, в Сирии, в Афганистане. Это говорит тот человек о безопасности, где сейчас во всех практически городах, вот последние события в Лос-Анджелесе, в Чикаго, когда люди не могут спокойно выйти на улицу, их убивают. Последние события в Лос-Анджелесе, когда убили медсестру просто за понюшку, там, я не знаю, так сказать, этого крека. Это человек говорит, который уже давным-давно продал в своей стране, а фактически они сдали свои города. В городах в Америке нельзя жить просто вот по определению, в тех, я, кроме белых комьюнити, которые, да, пригороды так называемые. И этот человек нам говорит о том, что, так сказать, давайте вот следите за собой.
Нет,
да?
сам факт, это же очень странно. Я, честно говоря, надо было поднять какие-то справки по поводу того, обращался ли госсекретарь США, например, к иракскому народу.
Ой, Господи.
Или к
сербскому народу. Вы, как всегда, так сказать, исходя из вашего профессионального, так сказать, уровня, вы пытаетесь найти какой-то, знаете, так сказать, смысл, вы пытаетесь какую-то логику найти здесь, да?
Я пытаюсь понять, в какое время мы живем, понимаете?
Мы живем, знаете, в какое время?
Какое?
Мы живем в постмодернизм, когда не нужны настоящие герои, а фейковые герои у нас возникают. Это первое.
Мы живем в то время,
когда просто встретить нормального человека или нормального политического деятеля, который адекватно реагирует на те или иные... Я не говорю сейчас положительно реагировать даже, но который адекватно реагирует на те или иные шаги, допустим.
Но нам приходится жить в это время, понимаете? Поэтому
нет,
его тоже надо понимать.
Нет, я понимаю, что мы его понимаем. А вот дело в том, что иногда понимание таких вещей, самый хороший вариант, да, это взять автомат Калашникова и понять, как мы это сделали.
Кому?
Нам... Всем, понимаете? Потому что невозможно с этими людьми разговаривать. Вы понимаете, что эти
вы
люди живут...
Вы призываете людей взять автомат Калашникова
людей,
и воевать с Соединенными Штатами?
Я призываю людей не воевать с Соединенными Штатами. Я призываю к тому, что вот подобная риторика, она приведет нас к войне. Потому что если психи начинают вершить, так сказать, судьбами вот современных, так сказать, международных отношений, то ну, невозможно здесь тогда что-то говорить, понимаете? Ну, просто невозможно.
Просто я думаю, что, как это называется... Да, вот этот призыв, он все-таки, он к чему? Чтобы люди что, вышли на улицу и сказали, не будем, там, обратилась к Лаврову, Путину и Шойгу, что ли, не нападайте на Украину? Ну, просто я логику пытаюсь понять.
Да здесь нет никакой логики. Вот в этих словах вы обращаете, ну, кто-то отреагирует, кто-то из молодых людей, может быть, я не знаю, вот я, как говорится, сейчас со своими студентами буду говорить, да, так сказать, спрошу у них, ребят, ну, как вам, так сказать, там, как вы прониклись? Так сказать, творчеством устным господина Блинкена, да, как вы сейчас, так сказать, что вы сейчас будете, есть какие-то планы, так сказать, да, что-то сделать, что-то не сделать, да, мне просто будет интересно узнать, насколько молодежь наша реагирует в этой ситуации.
Мне кажется, но на самом деле, что это же, вот это заявление, прошу прощения, Рафаэль, оно же про, вот этот призыв точнее, это подтверждение того, что пока инструментария у штатов нету, потому что жесткая позиция, вот сейчас в данном случае, как бы кто ни относился к тактике России, но по факту это действительно так. Мы предложили четко документы, понимая заранее, что, скорее всего, по многим пунктам согласия не будет линейного, но это будет повод, чтобы договориться о чем-то другом, например, о там, переподписании договора о ракетах средней и меньшей дальности, да, контроль над вооружениями и так далее. Потом параллельно, естественно, речь идет о том, там, о перебраске там, С-400, как сейчас, да, речь идет там какие-то учения и так далее. Никто не обращается со слезами к американскому народу. И это говорит о том, что инструментарий у нас есть?
Нету инструментария. Вот об этом нету, у нас нет сейчас ничего. Все эти договоренности и наши призывы к диалогу, они абсолютно беспочвенны. Вы понимаете, в чем дело? Вы разговариваете с людьми, которые хотят, чтобы вы умерли. Ну вот это... Вы разговариваете с убийцами. Это люди, которые хотят нас похоронить. Вот они сейчас думают, каждый из них, наверное, спрашивает себя, ну почему же мы, так сказать, не предприняли что-то в 90-е, чтобы уничтожить? Они же думали, что уже все, России конец. После этого, вот она аналогичного, кстати, выступления нашего так называемого президента в то время в, так сказать, Конгрессе США, где он, так сказать, отчет давал о проделанной работе. Эти люди сейчас, они тогда и понимать, они даже и представить себе не могли, что будет вот такая ситуация, когда Россия вдруг опять выйдет на международную
безусловно,
арену.
Безусловно, в отношениях с Москвой Запад, скорее всего, по-прежнему считает себя не проигравшим, а победившим. Пусть эта победа даже, как она там отодвигается куда-то, отсрочивается и так далее. Потому что, как говорят, в принципе, да, линейно, если рассуждать, опять же, рационализируем путем анализа прошлого, любые переговоры подобного рода были бы возможны только после какого-то довольно серьезного вооруженного конфликта в Европе.
Совершенно
понимаете,
верно.
В чем дело?
Вот мы сейчас с вами как раз и подходим к тому, что разговаривать с этими людьми нужно только тогда, когда мы в определенной степени будем доминировать вот в том самом военно-техническом плане, о котором говорит и наш президент, и, собственно говоря, все наше руководство. Вот это ужас ситуации, понимаете, вот в этом, в этой ситуации, вот в таком положении, ужас ситуации именно заключается в том, что только силовое решение может привести к относительному устройству этого миропорядка.
Силовое нового. Какое? Кто с кем будет воевать?
Нет, в данной ситуации я сейчас не говорю. Силовое это не обязательно воевать или не воевать.
А
американцы,
что?
Кстати, очень четко сказали, что они воевать не будут. Речь идет о том, что сейчас будут происходить определенные интеграционные процессы, они уже начались, мы с вами знаем, и которые в очень большой степени вызовут реакцию. То есть в данной ситуации мячик, что называется, на их стороне. Мы будем действовать, исходя из той интеграционной программы и желания людей, так сказать, либо объявить независимость, либо стать частью России, либо частью союзного государства. Мы не знаем, как это будет развиваться. Но в любом случае, любая наша, так сказать, политика в этой области, она вызовет определенный, так сказать, резонанс и определенное противодействие с их стороны. Каким образом это будет действовать? Это мы не можем предсказать.
То есть американцы ждут, что мы спровоцируемся. Например, ВСУ начнут наступление на Донбасс.
Да. Это не важно даже, что сейчас происходит. Почему это сейчас происходит? Почему такая неопределенность? Почему вот такой туман сейчас заносится, да? Потому что мы с вами возвращаемся к тому, к той ситуации, постулату, который вы совершенно справедливо в начале нашей передачи сказали. Ситуация, которая складывается сейчас в Америке, внутриполитическая, экономическая ситуация, она, как это ни странно, тоже требует вот именно такого военно-технического выхода.
Ну, энтропия накапливается, только другое дело, что когда энтропия накапливалась и канализировалась все эти противоречия через войну в Афганистане, прошу прощения, в Ираке, сравнивать все-таки по позиции Российской Федерации с этими государствами нерелевантно.
Нет, в данной ситуации мы сейчас не говорим ни об Афганистане, потому что это было локальное противостояние для Америки, мы говорим о гораздо большем сейчас, и поэтому у нас сейчас вот именно такая, знаете, люди, подготовка к этому. Потому что и та, и другая страна понимает, что если будет военно-техническое, военное решение, это не будет локально. Вот о чем идет речь. И я уже вам сказал, что это может начаться где угодно, но это распространится моментально. Если это Украина, значит, вся Европа будет как минимум вовлечена.
Кто будет воевать за Украину?
Да воевать, я не знаю, кто будет. По-моему, никто не будет воевать. Но. Жень, вы знаете, что я, так сказать, работаю с очень многими украинскими ресурсами, и я получаю очень много оттуда. Вот недавно у меня было интервью на Украина.ру, где я говорил как раз об этом. И я вам хочу сказать, вы знаете, сотни пришли ко мне комментариев, и когда я говорил об интеграционных процессах, Одесса, Киев, Мариуполь, Николаев, все писали, нас не забудьте, мы хотим это. Да, мы тоже хотим войти. Понимаете, Россия едина. Там огромное количество людей, которые в силу обстоятельств не могут сказать. Их голос не слышен, потому что они, оккупированы фактически бандеры-фашистами. Поэтому я убежден, это будет совершенно другая, ситуация.
Здесь я просто обращу ваше внимание, что люди, которые написали там несколько десятков комментариев, это не есть мнение всех.
Нет, это не есть мнение всех.
Есть соблазн, конечно, написать статью на эту тему, что американцы, взять три комментария под статью «Вашингтон-Пост» и написать, что американцы проклинают Байдена.
Это не три комментария, я вам говорю о сотне комментариев, потому что это не одно интервью, это, уже в течение года происходит, и я достаточно очень плотно слежу за этим. Давайте мы не будем сейчас уходить, туда, это... Не хочу говорить ни за, ни против.
Тем более рекламировать другие ресурсы.
Да, ничего страшного. Вообще, хороший ресурс можно порекламировать.
Нет, есть радиостанция «Говорит Москва» и стрим у нас в Ютубе, который продолжается. Канал «Говорит Москва». Так, Вова говорит, сейчас скажу. Да, в стрим как раз нам пишет. Очереди в посольство США и стран НАТО говорят о том, что вы просто... пропагандируете, и все. А какие очереди? А очереди, знаете, от чего возникают, Вова? Я вам открою секрет. От того, что люди, которые там хотят, например, или как туристы, или даже как эмигранты отправиться, например, в Соединенные Штаты Америки, просто здесь они не могут этого сделать. Поэтому консульство принимают только за границей. Вот и все.
Вы знаете, когда наш уважаемый радиослушатель поедет, за Вашингтон я не буду говорить, в Нью-Йорке, пускай там на 93-ю стрит наше консульство подойдет ранечко утром и посмотрит, какие там очереди стоят, чтобы получить российскую визу. Вы или немножко в прошлом как-то остались, но поверьте мне, там не меньше очереди сейчас.
Помните, мы с вами обсуждали инерцию мышления, которая как раз мешает критичности. Вазген говорит, наша позиция, в отличие от Запада, обсуждается с учетом того, что мы смотрим их глазами даже на нас самих. А значит, мы точно сделали верный анализ, а они не хотят смотреть с учетом нашего мнения. Это про инерцию мышления, конечно. Это, конечно, про нее. Другое дело, что есть наша попытка такого дипломатического блицкрига, скорее всего, просчитанного. Но возникает следующий вопрос. А что делать после... когда они скажут, мы письменно ничего вам не будем, не подтверждать,
они уже сказали, что они не будут. Значит, все, вопрос идет о военно-техническом решении. Вот я об этом сейчас вам и говорю, Жень.
Но военно-техническое, это переброска С-400 в Белоруссию или что это, понимаете?
Да, Жень, это может быть все, что угодно, это военное решение. Даже президент, если вы помните, ему задали этот вопрос, он сказал, я буду исходить из тех рекомендаций, которые мне дадут наши военные специалисты.
Смотрите, Рафаэль, одно дело, вы сами прекрасно это понимаете, а мне давайте спишем на то, что я женщина и тревожная мать. Одно дело размещение установок в рамках договоренности с государством, а другое дело полномасштабные военные действия не с шахтерами, которые поднялись из своих шахт и где-то взяли АК-47, а полномасштабные военные действия с участием государства официально.
Женя, вы не знаете насчет того, полномасштабные или неполномасштабные. Вот в Казахстане достаточно было прилететь самолетом, и сразу там ситуация утряслась. Поверьте мне, иногда просто появление декларации намерений, она уже играет свою роль. И мне кажется, я не хочу сейчас тоже забегать далеко, но вот эти самые вояки из так называемых этих батальонов, террористов, бандеров-фашистов, они мастаки воевать только с гражданским населением и преследовать гражданских людей, преследовать семьи оппозиционеры. Вот на это они гораздо. А когда дело дойдет до настоящей войны, как это, кстати, было уже и с теми же самыми бандеровцами во время Второй мировой войны. Очень быстро они, навостряют свои лыжи в другую сторону. Поэтому я не хочу сейчас здесь и бравурно что-то говорить, как будет или что будет, но в любом случае мы с вами прекрасно знаем, что мы готовы к подобному решению, и если будет принято политическое решение, за армией дело не станет.
Сейчас новости. Программа «Револьвер» продолжится после новостей. С нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. После этого еще немножечко отвлечемся на Хиллари Клинтон.
Да, давайте о приятном.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36 лице, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами журналист-американист Рафаэль Артуханян.
Продолжаем.
Только мы анонсировали про Хиллари Клинтон. Но, товарищи, мы же не могли просто так вот интригу держать и как-то не реализовывать. Если все вы помните как раз историю по тому, что НАТО очень зазывают настойчиво Швецию и Финляндию, несмотря на то, что премьер Швеции неделю назад сказал, что мы продолжим быть внеблоковыми, нам ничего не надо, у нас нейтральный статус. Да, у нас, значит, союзнические отношения, но это ничего не подразумевает. И тут высказалась, вот, статью специально в Рейтере вам открываю, значит, читаю вам с листа. Премьер-министр Финляндии заявила, что членство Финляндии в НАТО крайне нежелательно. И тем самым она... Значит, госпожа премьер очень оригинально предлагает отпраздновать 30-летие подписания соглашения о соседстве Финляндии и России. 30 лет будет этому соглашению. И вот сейчас, в канун этого юбилея, она говорит, что членство в НАТО нежелательно. Финляндия не подает заявки, не обсуждает. Косвенный, кстати, намек, можно это трактовать как, значит, то, что на Финляндию давят со стороны Вашингтона и со стороны Североатлантического альянса. И в итоге вопрос, конечно, интересен. Вот это заявление было сделано там по ее инициативе или просто журналисты спросили. Но по факту это хороший ответ, кстати, на все те заявления, которые мы слышим от Вашингтона и Североатлантического альянса. Вигнейл говорит, мы хотим гарантии от НАТО о нейтральности Украины. То, что она будет внеблоковой вообще. А какие гарантии готовы дать мы?
Насчет чего?
Ну, вот в ответ, это же как бы у нас, ну, соглашение подразумевается, что вот они не делают этого, а мы тоже чего-то не делаем.
Нет, дело в том, что это статус, как говорится, сверхдержавы, мы-то будем делать как раз то, что должен делать. Это, во-первых. Во-вторых, то, что они нам какие гарантии, да, это уже вопрос, мы уже прошли этот период. Вот надо было во время Минских соглашений, выполнение Минских соглашений, если бы тогда Объединенный Запад настоял, чтобы украинское руководство выполнило Минские соглашения в полном объеме, тогда бы так, вопрос, бы, допустим, о Донбассе, он бы сейчас не стоял. Мы вынуждены были бы признать его часть, как мы это и делали до последнего времени. Да и, в принципе, сейчас еще формально мы вроде бы не отказались от этого.
Нет, мы просто 8 лет назад отказали признать их референдум.
Совершенно верно, да. И мы исходили из того, что со стороны Запада будут какие-то ответные меры по обеспечению нашей безопасности. Мы гарантировали целостность, в данном случае, Украины. В этом вопросе, угу. Да, и ожидали каких-то шагов все-таки с их стороны. Сейчас, значит, устами Блинкена Объединенный Запад нам говорит, а мы никаких вам ничего, так сказать, никаких обязательств не везем, мы вообще не понимаем, о чем идет речь, они притворяются, что называется, я не знаю, кем они притворяются в данной ситуации, они притворяются тем, что они не поняли, о чем вообще идет речь. Понимаете, вот такие они непонятливые люди. Так что этот путь пройден, это уже этап пройден, и в данной ситуации уже с нашей стороны гарантия может быть только одна, что мы там не будем атаковать страны НАТО, но это мы и так, это, собственно говоря,
делаем. Делать это не будем, но с учетом того, что, кстати, заявления о Швеции и Финляндии поступили с разницей в неделю. Это, в общем-то, тоже о многом говорит.
Это, во-первых. А во-вторых, давайте мы не будем забывать еще вот, что меня это, я не знаю, может быть, как-то это, знаете, прошло рефреном, но мы-то требуем сейчас, чтобы НАТО вернулось к границам 97-го года.
Не брать в свои ряды страны, бывшие страны Варшавского договора?
Да нет, не Варшавского. В 97-м году вступила Венгрия, Польша и Чехия.
Ну...
А Прибалтика не вступила еще тогда.
Ну, я вас умоляю, будут уходить, что ли? Вы же прекрасно понимаете, что документ составлялся с осознанием того, что американцы на это не пойдут, вот и все.
А вы думаете, обращение американской администрации к нашей молодежи, ко всем нам, они подразумевают какие-то шаги с нашей стороны? Вы понимаете, в чем дело? Когда вы разговариваете с психами, иногда нужно с ними говорить на их языке, тогда, может быть, они, так сказать, поймут, понимаете?
А Хиллари Клинтон, которая...
Ой, святое, святое. Ой, не трогайте.
Почему?
Ну, я в хорошем смысле. Конечно, давайте потрогаем.
Вот, никаких, без оскорблений чувств верующих, так сказать.
Да, отъявленных верующих, либерализм.
Все-таки она снова хочет.
Вы знаете, парадокс заключается вот в чем. Я не знаю, захочет она или нет. Скорее всего, захочет, потому что амбиции все-таки у этой женщины, они бьют через край, и наверняка, тем более реванш, это, конечно, она захочет. Но я, здесь вот что, на мой взгляд, по крайней мере, важно. До какой же степени опустилась квалификация политического истеблишмента в Америке, что они сейчас эту бедную женщину, которая уже за 70... Нет, это понятно, что она сама хочет.
Она будет вечно.
Да, ну да. Мы с вами знаем, что обычно вот с такими людьми происходит, к глубокому сожалению. Да, вот хочется, как говорится, человеку взять реванш, ну что делать? Нет, ничего не получится, но просто вот давайте мы с вами посмотрим на то, что вы понимаете, насколько сейчас дефицит в нормальных, хороших и профессиональных политиках, что они обращаются именно вот к такому ресурсу.
Не дают дорогу молодым.
Вот, отлично, Женя, потому что вы знаете, я уже называл, а ведь есть эти люди, даже в демократической партии, даже среди либерального сообщества, которые могли бы в какой-то степени составить сейчас, ну, может быть, знаете, ну, конкуренцию, конечно, консервативным силам. Я уже упоминал Тутси Габбард, бывший конгрессмен из Гавайских островов, замечательная женщина, очень трезво рассуждает. Вот. Ну, у консерваторов в этом отношении обойма получше, но эти люди не допускаются. Почему? Потому что она не входит вот в состав этих оголтелых неолибералов, да, типа Александра Кортес, там, допустим, Уман, там и других деятелей.
Ну, о чем хорошо? Условно, Хиллари Клинтон намеревается сосредоточить свою внешнюю политику.
Внешняя политика, ну, собственно говоря, она не изменится. А потом, ну, кто будет Хиллари Клинтон спрашивать по поводу внешней политики? Это уже предупреждено. Ну, потому что тренд русофобии выбора нет. И причем это уже, знаете, на двухпартийной основе. Мне, например, знаете, сейчас очень любопытно даже, и, ну, в такой, знаете, с черным, скажем так, юмором слышать выступление Теда Круза. И, да, это консерватор, такой неоконсерватор, человек, который придерживается крайне таких правых взглядов. И там, допустим, Мендеса, либерала, который, Менендеса, который точно таким же образом сейчас, ну, вторят друг другу в такт и соревнуются, кто, по, так сказать, так побольше нанесет вреда России.
От них не зависит принятие решений,
Нет, от этих ребят зависит как раз. Они создают ту самую ауру, вот этот бульон, в котором, собственно говоря, вся эта русофобская...
Президент имеет право, подожди, президент имеет право не подписывать документы. В чем была, скажем так, была обеспокоенность раньше, да, из-за американских санкций? Потому что Обама, американский против России, Обама подписывал сам свой президентский указ и говорил, эти, все, Конгресс принимал. А сейчас это законодательная волокита. Один выступил, ну, слушайте, у нас есть Владимир Вольфович Жириновский, при всем уважении, у них есть там какой-то другой депутат. Вот, вот то же самое. Инициатив может быть великое множество, но конечное слово сейчас все равно остается за президентом. Байден не подписывает указы собственного сочинения о том, что мы вводим санкции против Путина, Мишустина, против, там, запрещаем гражданам России обращаться с долларом и так далее. Этого не происходит. Принципиально разный подход, разве нет?
Нет, не разный подход, потому что ваш пример, допустим, Жириновского, да, но дело в том, что многие высказывания Жириновского, они, ну так я мягко скажу, не совпадают с мнением нашего политического руководства. А в данной ситуации вот эти все высказывания и консерваторов, и либералов, они совпадают с позицией администрации в полном объеме. Там речь идет только о формальной части. Мы когда говорим, так сказать, о, знаете, о разных, скажем так, плюсах вот в данной ситуации, только это только единственное, что разные подходы к русофобии. Там нет такого, допустим, знаете, допустим, российская группировка и пророссийская группировка. Там этого нету. Там просто разные, так сказать, знаете, это 50 оттенков серого. Вот там просто серые оттенки русофобии. Вот и все. Вот в этом они соревнуются. Было ли это так? Нет, это, кстати, было немножко по-другому. Допустим, еще 40-50 лет тому назад, вот к периоду разрядки. Что там было? Пентагон, он был такой достаточно, знаете, что называется, ястребы, но государственный департамент, там, где эта вотчина была, допустим, совершенно других людей, в том числе и Киссинджера, они как раз были за тесное сотрудничество с Советским Союзом.
Я понимаю вас, но если...
Извините, это и привело потом к политике разрядки. А здесь у нас некуда вести. Тут у нас нет сил, которые не то что пророссийские, которые элементарно хотя бы, так сказать, ну, трезво подходили бы в отношении...
К политике разрядки привел развал Советского Союза. Уж простите, Рафаэль, давайте заострим, попробуем.
Женя, ну, вы о чем говорите? Я говорю разрядка 71-73
год. А, вы про это время?
А какая разрядка,
вы говорите? Я говорила про 90-е годы.
Ничего себе разрядка там была, Жень.
Если бы они совпадали, они бы были подписаны, Джекпот говорит...
Ну, так дайте время, господа, дайте время, подпишет. Все, что надо, подпишет. А потом, вы что думаете, что это что, решение самого Байдена? Ну, вы посмотрите, реально. Кто, как говорится, играет этого короля? Какая там свита вокруг него? И найдите хотя бы одного нормального человека, который бы хотя бы элементарно, спокойно и трезво говорил бы о нашей стране. Там их нет просто.
У нас это есть.
А? Нет, у нас есть, у нас это наша с вами передача, это, как говорится, очаг, как говорится, проамериканский, это потому что мы, как говорится, и говорим обо всем этом, и я надеюсь, наша уважаемая аудитория понимает, что мы говорим немножко страстно и, так сказать, очень так пассионарно обо всем, потому что мы-то хотим, чтобы были нормальные отношения. Мы хотим нормально развиваться. И без обращения Блинкина, конечно, мы хотим, чтобы наша молодежь училась, повышала свою квалификацию, двигалась по служебной лестнице, там социальные лифты были, чтобы дороги строились, чтобы метро строилось. И, так сказать, ну, по метро, кстати, планы перевыполняем, по-моему.
Ну, на самом деле, честно говоря, обращение Блинкина, вот как вы, если абстрагироваться от критичности мышления, немножечко осадочек, конечно, остается, но выглядит оскорбительно достаточно.
Это, безусловно, оскорбительно, потому что это обращение к банановой республике, к банановой стране. Вот так обращаются именно вот таким образом, понимаете? Это когда, знаете, такой ревизор приезжает и говорит, ну, господи, ну, поспокойнее, ну, что же вы так, ну, не нужно, так сказать. Это, вот это такой патернализм, причем на ровно месте, вы понимаете, ну, Блинкин даже не понимает, что он смешон вот в этой ситуации. Я просто восхищаюсь, так сказать, выдержкой вот и ведомства Лаврова, и с его самого, ну, пора уже просто этому человеку говорить. Ну, ну, вот когда он говорил, вот хотелось просто, я не знаю, вот так глядя на него, просто подойти и сказать, Блинкин, ну, шат.
Ну, это не дипломатия.
А потому что уже времена дипломатии уходят, Жень, потому что люди не понимают дипломатический язык. Ну, ну что делать-то?
Так как раз-таки, если все откажутся от времен дипломатии, к сожалению, поэтому все будут разбираться, как около салонов
ковбойских. То очень быстро те люди, которые получат по лбу, фигурально выражаясь, они сразу вспомнят, как говорить, так сказать, дипломатическим языком. Сразу вспомнят. Сразу начнут книги Киссинджера перечитывать, Кронкайта, там, это, уйдут моментально, сразу все вспомнят, сразу, поверьте мне, сразу, точно так же, как в свое время, когда мы победили под Сталинград, под Москвой, вернее, первая наша победа была, 41-й год, декабрь, когда мы победили, вы знаете, как моментально в Англии, в Лондоне, который там, так сказать, Черчилль, это, так сказать, постоянная такая русофобия была, ну, советофобия, да, это было, человек, который сказал, мы должны похоронить Советский Союз, его колыбели и так далее, вы знаете, сколько там сразу появилось и, так сказать, выступлений, и русских театров, и постановок, вы знаете, что была на BBC сделана англоязычная версия, вот, так сказать, речи Александра Невского. Uh-huh. И они там с патетикой, вот я эту запись слышал, это когда он говорит, и тот, кто с мечом к нам придет, от меча by sword will be punished, вот они по-английски это говорят. Моментально люди вспоминают, когда долбанули, и когда первый раз нацистский рейх потерпел сокрушительное поражение. Но вот что делать? Вот так они реагируют на эти вещи. Надо, значит, еще раз им устроить.
А вы американцев с рейхом сравниваете?
Я американцев сравниваю не с рейхом, я сейчас сравниваю американцев с той силой, которая стремится разрушить нашу страну. И вся действие сейчас, и разница между, допустим, если уж говорить о фашистской, mm-hmm. допустим, Германии, мы сейчас говорим, и современным объединенным Западом, заключается только в одном. Эти люди пока еще не приступили к военным действиям против нас. Риторика и пропаганда, и вот, так сказать, лексикон, который используется, он абсолютно созвучен тому, что говорили в преддверии, так сказать, вот Второй мировой войны. Да, это именно так и есть. А про... И давайте вот сейчас это остановим, а не будем, так сказать, допускать, чтобы еще 22 июня у нас повторилось, 41-й год.
Здесь проблема-то еще заключается в том, что логика американцев во многом продиктована тем, что они находятся очень далеко, они не вели войны на своей территории. То есть это, знаете, как такое островная
уже
логика.
Нет. Уже нет, и они это прекрасно понимают. Они уже прекрасно понимают, что те мультики, которые им показывал Путин, это вовсе не мультики. Это документалистика оказалась. Уже нет. И звонки, которые вот сейчас у нас состоялись в Никарагуа, в Венесуэлу, визит иранского лидера сюда, они как раз и говорят о том, что они тоже очень и очень близко. По крайней мере, наши подводные атомоходы, они, по-моему, так сказать, очень хорошо это понимают. Поэтому все уже сейчас в зоне досягаемости.
Про Америку уже тревожно всматриваются в морскую гладь. Так, это в океанскую
наша лодка же, она там всплыла же, показала им.
Смотрите, уже. Про Америку начали мы с вами говорить. Все-таки у нас программа же еще посвящена не только внешнеполитическим всяким вещам, но и внутренним, американским. Да. История такая. Вы вначале упомянули, что обстановка внутри Соединенных Штатов довольно такая, ну, тревожная, что там чувство безопасности покидает отдельно взятых граждан.
Да убивают людей просто.
Соединенных Штатов. Да, там история с шутингом постоянная возникает. Вот вы бы сами определили на основе еще собственного опыта, в какие американские города, с вашей точки зрения, сейчас уже не так пригодны для жизни, как это считалось раньше?
Во всех. Во всех крупных городах свыше 1 миллиона все абсолютно города непригодны. Значит, я хочу немножко статистики. Дело в том, что самый так называемый белый город – это Бостон, где проживает порядка 70% черного населения. Все остальные – это выше. Такие города, как Вашингтон, Филадельфия, они, так сказать, там, значит, количество негритянского населения, причем именно негритянского населения, оно, так сказать, превосходит, доходит в нее, в Вашингтоне, по-моему, доходит, это остров Колумбия, я имею в виду, доходит до 90%. Это, кстати, именно одна из причин, почему сейчас демократы активно хотят вот округ Колумбия сделать независимым штатом. Потому что там постоянно голосуют за либералов, которые вот все это поддерживают, все эти социальные программы, вот этих бездельников, которые там, я сам видел этих ребят, которые, так сказать, вдоль, так сказать, вот до обелиска там Вашингтона, так сказать, вот с этими тележечками, это мерзкое достаточно зрелище. Вот, и они вовсе не безобидны. Причем они становятся все более агрессивными по мере того, как наступает вечер. Это забудьте про вечерние прогулки там где-нибудь около обелиска Вашингтона или там, допустим, Гугенхейского, этого, у Смитсоновского музея там или еще там где-то, Капитолию. Там это днем.
А Нью-Йорк? Символ вот. Американской мечты?
Значит, теперь вот давайте Нью-Йорк. Когда мне говорят, и вот наши радиослушатели говорят, Нью-Йорк, там, допустим, это город. Да, безусловно. Но давайте, значит, мы с вами определим, что такое Нью-Йорк. Вот я люблю Нью-Йорк, мне нравится бывать в Нью-Йорке. Мы с вами сейчас говорим о том Нью-Йорке, о котором, наверное, мы вот
в кино
что
смотрели.
Мы в кино видели.
Да.
Это половина Манхэттена. От Центрального парка, вот, да, где-то от 90-й, допустим, стрит, вот туда вниз, к Беттери парку. Вот это Нью-Йорк этот наш, вот, да, действительно, небоскребы, красивый там такой город, все это, стекло, бетон, так сказать, да, там, как это, на Манхэттене, 5-я авеню. Это все половина острова Манхэттен. Забудьте Куинс, забудьте Бруклин, забудьте Стейтен-Айленд, и уж тем более Бронкс, особенно южный. Куда ездить даже днем опасно. Туда, куда таксисты не ездят, вообще отказываются ездить. Поэтому вот это реалии, так сказать. Если возьмете Чикаго, так это узенькая полоска вдоль озера. Более-менее еще, где там находятся апартаменты Опры Уинфри, там и Майкла Джордана, допустим, да, остальных, так сказать, ребят. А туда немножко пройдите в глубину, и вы там увидите, что там происходит. Это уже, как говорится, писалось, говорилось о том, последние там расстрелы были. Это по несколько десятков человек за уикенд убивается в Чикаго. Вот был такой период там, когда происходили вот такие. Это банды, там и польская мафия, там и, естественно, негритянская, латиносы.
Польская
там,
мафия.
Польская мафия. Чикаго очень большая диаспора. В районе Большого Чикаго живет, по разным оценкам, от 1,5 до 2 миллионов поляков.
А это что их... они контролируют?
Бог его знает. Вы знаете, вот надо посмотреть этот фильм «Брат 2». Вот там, по-моему, это очень хорошо, как говорится, там показано, кто там. Там и западенщиков много, бандеровцев. Так что контролируют, не знаю, что они там контролируют. Я с ними как-то не пересекался в этом плане. Вот. И это касается Лос-Анджелес, то же самое. Это, ну, там в большей степени это банды, конечно, латинос так называемых. И это каждый город. Даллас возьмите, Остин, Флорида, там кубинская, допустим, пуэрториканская мафия. И вот это вот сейчас весь этот бульон, который там происходит сейчас, делает проживание в этих городах, и раньше было сложно, но это просто невыносимо становится.
Ну, у нас взять какие-нибудь города, вы бы не стали сравнивать ничего?
Абсолютно нельзя сравнивать, потому что у нас нет гетто, слава богу. Слава богу, что у нас не дошло до того, хотя раздаются некоторые голоса создания таких на национальной, на религиозной основе гетто. Я искренне надеюсь, что этого никогда у нас не будет, потому что посмотрите, что Америка сделала со своими городами. Посмотрите, до какого состояния это дошло. Трезво посмотрите. Я это говорю как человек, который объездил и обошел Америку за 15 лет работы там, и в каждом этом городе. Это тогда еще, это были благополучные 90-е годы. Но я никогда не забуду, когда гости, которые приехали ко мне, мои коллеги, которые попросили меня им показать Гарлем, они очень хотели Гарлем посмотреть. Мы еле ноги оттуда унесли там в течение дня. Так это еще в то время было, когда они увидели машину с нью-джерсийскими номерами. И, а туда, как мне объяснили потом мои американские коллеги, туда белые люди приезжают для того, чтобы крэк купить.
Хорошо, а
и спрашивают... когда вы не покупаете крэк, то там моментально что? Выскакивает куча непонятных людей и с палками за тобой начинают гнаться.
Я не могу ничего на эту тему сказать.
Кстати, надо
за мной
говорить,
никто не гнался, да. Но я была в Сан-Франциско и в Сакраменто. Вот где я была.
Сакраменто, это небольшой город, тем более, что
столица
это
Калифорнии,
столица
да.
Калифорнии, а Сан-Франциско там тоже, к глубокому сожалению, там тоже все, что, о чем я говорил, это в полном объеме присутствует. Там просто специфика другая, там немножко это и азиатская, и китайская, и японская, так сказать, там находится один из них, вот Little Tokyo, это как раз Сан-Франциско. Там просто своя специфика, а криминалитет, уровень криминалитета тот же самый, просто этнический состав меняется немножко.
Денис говорит, а как в Техасе. Сергей говорит, как же настоящая Америка, это Кентукки, Техас, ну, в смысле, Техас, да.
Ну, Техас, это опять же, что мы с вами говорим, как ни странно, даже в Техасе, в таких Хьюстон и Даллас, это тоже черные города, и они там, это единственное, что вот в этих пригородах, там техасцы более-менее себя чувствуют фривольно, и там, конечно, немножко другая ситуация, потому что в Техасе все-таки один из немногих штатов, где смертная казнь, и подавляющее количество смертных приговоров, это именно в Техасе. И другое дело, в штате там разрешено ношение оружия, как такового, и насколько я знаю, что вот именно в пригородах там уровень преступности не такой высокий, как, допустим, в среднем по стране. И я, кстати, Жень, мы с вами говорили, что очень много бизнесов сейчас переезжают из Калифорнии в Техас.
Илон Маск, конечно.
И одна из причин, помимо того, что это налоги, помимо того, что более благоприятная почва сейчас для бизнеса, это еще и относительная криминальная, криминогенная обстановка, которая там немножко лучше, чем в других местах Соединенных Штатов. Но, опять же, это не касается городов. Города эти оккупированы. Почему? Потому что именно в городах проводятся основные социальные программы поддержки вот этих так называемых welfare, людей, которые безработны. А эти люди безработны всю свою жизнь, и они не собираются работать.
Швондер говорит, что меня в Сан-Франциско завербовали. Польская мафия причем завербовала в Сан-Франциско, да. Yes. Прямо у Golden Gate. Так, мало... Сейчас попробуйте суньте... Район Мурино в Петербурге, Черемис говорит, и не такое увидите. Проблема Америки в больших городах в том, что там есть отдельные не самые благополучные районы. Так, такие же можно найти и, соответственно, где-то и в Российской Федерации.
Нет, таких вы в Российской Федерации не найдете. Потому что я еще раз вам говорю, если вы возьмете Нью-Йорк, город, то там можно жить более, вот там, именно так, как мы себе это представляем, тот Нью-Йорк, который у нас в воображении по фильмам, по самым разнообразным там ситкомам, это половина города, половина не города, а половина острова Манхэттен. Это порядка 85% населения, то есть территории этого, допустим, Нью-Йорка, которая совершенно, так сказать, живет по другим законам, чем вот там. И вот эти вот маленькие, этот кусочек, где живут действительно богатые люди, где действительно конторы известных компаний там, и, ну, биржи находятся, Бродвей, вот все, что мы знаем хорошее, Таймс-сквер. А Нью-Йорк, это находится вот именно на этом маленьком клочке, куда приезжают все туристы. Но вы, если вы будете, пожалуйста, вы садитесь, сядете в любой там поезд метро и поезжайте на окраину, допустим, куда-то. И посмотрите, как там живут, посмотрите, что там происходит в этот момент. Даже наш родной и любимый Брайтон, да, наш, допустим, да, но при всем при том, что там, конечно же, наша диаспора постаралась, и там более-менее облагороженный район, там бордвок хороший сделан, но вы посмотрите вглубь, пройдите туда, вот на Ocean Parkway, Ocean Avenue, и посмотрите, как там живут люди, посмотрите, какие там постоянно стычки до сих пор происходят, к глубокому сожалению, до сих пор нападения на синагоги там у них практикуются в полном объеме, как ни странно, да, это и в то время было, когда расстреляли людей, которые выходили из синагоги. Кто? Люди пришли из соседних районов.
Америка Лайт о чем сегодня?
Америка Лайт, Кремниевая долина. У нас два гостя из Америки. Вы узнаете об этом феномене, из, что называется, из первых рук. Так что сегодня обязательно слушайте нас. Будем говорить об этом очень уникальном явлении.
Это была программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Я к вам вернусь через 3 часа в 14 часов.